Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Все знают, что это второй концерт Рахманинова, доминорный. И играет сам Сергей Васильевич Рахманинов, оркестр под управлением Леопольда Стаковского. Это 1929 года, запись хорошо реставрированная, как мы сейчас слышим. Но мы не зря это, не потому чтобы создать настроение какое-то, а просто по определенному поводу. Я напоминаю, что это программа «Дилетанты», и ее ведут вот такой состав: Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман.
Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. И мы сегодня поговорим о посмертной судьбе русских эмигрантов, выдающихся русских эмигрантов. И для меня довольно сомнительная история, что мы всеми силами, и чем более знаменитый человек, хотим, может быть, иногда вопреки воле, перезахоронить его в России. Мы пригласили сегодня, и спасибо, что вы пришли, Марина Юрьевна Сорокина, кандидат исторических наук, и вы представляете Русский дом русского зарубежья. И вот мы бы хотели просто сегодня поговорить о судьбе, посмертной судьбе русской эмиграции. И, в общем-то, это очень разные судьбы. И не только о великих людях идет, и где, кто, как.
Ну, добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер звукорежиссеру. Не будем забывать всех. Конечно, привет всем. Да. Ну, тема сама по себе безбрежная, повод, насколько я понимаю, вполне определенный.
Да.
Весь интернет, и не только интернет, говорит о таком полускандальном выступлении министра культуры Мединского по поводу возможности перезахоронения праха Сергея Васильевича Рахманинова здесь, в России. Для меня, честно говоря, вся эта ситуация абсолютно загадочная. Ну, просто потому, что давным-давно всем известно, да, что, в общем, никакой прямой воли быть перезахороненным в России, да, ее просто не было. Угу. Потому что никто документов, которые бы, ну, скажем, завещание, да, которые бы однозначно об этом говорили, ведь пока никто не видел. Все сведения об этом, они исходили из мемуаров, то есть то, из того источника, который историки называют вторичным источником.
Да.
Но дело даже не в этом. Дело, я думаю, ну, в конце концов, у любого министра культуры задача вести, так сказать, свою там политико-пропагандистскую линию. Это у него работа такая, никуда от этого не денешься. Но то, в какой форме это было сделано, это вызывает еще больше вопросов.
А что-то с формой?
Плохо работает.
Пинок американцам, да, вот это?
Ну, пинок, не пинок. Знаете, я как специалист по праху стараюсь, так сказать, быть подальше от политики, да, и поближе к этике. Поэтому в этом случае все хорошо знают, и для того, чтобы проверить эту информацию, нужно ровно 5 секунд, что такое кладбище Кенсика, да, где похоронена семья Рахманинов.
Угу.
Аппарат не работает. Аппарат дает информацию своему министру, да, о том, что, так сказать, какое-то кладбище, неизвестно где, неизвестно зачем, в ужасном состоянии могила русского гения. То есть все неправда. И все то, что проверяется ровно за 5 секунд. В то же время, вот сегодня, да, последние 2-3 года ситуация, ну, если мы говорим в прямом смысле слова, о посмертной судьбе русских эмигрантов.
Да, в прямом, именно в прямом, да.
Да, вот в таком прямом и примитивном, да, то ведь ситуация последние 2-3 года с российскими захоронениями за рубежом кардинально изменилась, да? И первое, о чем здесь, конечно, было бы уместно вспомнить, это та большая церемония, которая произошла в прошлом году в Белграде, на новом гробле, на новом кладбище, в присутствии самых известных людей, когда, наконец-то, было объявлено, да, что между политикой памяти и практикой памяти дистанция стала минимальной.
Угу.
Когда были приняты правительственные решения о том, что российское государство, обязанное многим, да, в силу и памяти, и различных других причин, своим соотечественникам, как ушедшим, так и ныне живущим.
Угу.
Это правитель, это государство в лице своего правительства готово профинансировать проект по восстановлению русских участков нового кладбища в Белграде.
Так.
Вы знаете, я, как бы видите, с Рахманинова перевела немножечко, так сказать, наш разговор на Балканы по одной простой причине. Я очень люблю это кладбище, и, как вам сказать, я принадлежу к тем историкам, которые предпочитают историю изучать своими ногами, руками, глазами, сердцем и душой. Извините за этот пафос, да? И по русским участкам Белградского кладбища, так сказать, ходила много лет подряд, снимала много лет подряд, да? И когда в январе этого года оказалась снова в Белграде, чтобы посмотреть уже своими глазами результаты реконструкции,
так,
я должна вам сказать, что я это кладбище не узнала вообще.
То есть?
В прямом смысле. У нас сегодня прямой разговор.
Не пугайте, не пугайте. В каком смысле вы не узнали? В хорошем или в плохом?
Я его не узнала. Это другое кладбище. Это не то кладбище, каким оно было год тому назад, предположим. Конечно.
Значит, то есть восстановлено?
Да, да.
Вот я, честно говоря, то же самое видел в Черногории несколько лет назад. И совершенно другой географический бросок в Дайляне, где восстановлены могилы и русских, и советских солдат.
Ну, так что сделали?
Что сделали?
Просто мне очень интересно вот именно структуру того, что можно сделать, что делается, и вот для того, чтобы действительно быть достойными.
Значит, давайте все-таки немножко расскажем нашим слушателям, что, в принципе, все российские, это очень условное название, захоронения за рубежом, можно разделить на две категории. Одна часть – это военные захоронения, за которые несет в нашем государстве ответственность преимущественно Министерство обороны. И другая часть – это гражданские захоронения, да, которыми, в принципе, занимается Россотрудничество, Министерство иностранных дел и куча еще каких-то сопряженных организаций. В чем проблема? Проблема в том, что военная миграция, как вы отлично знаете, да, самоорганизованная, энергичная, которая, так сказать, до сих пор продолжает свою очень активную жизнь уже в поколениях внуков и правнуков, она точно так же заботится и о своей памяти. И мгновенный контакт Министерства обороны с мешком денег, да, и с ветеранами различных русских воинских эмигрантских организаций дает очень неплохой результат.
А скажите, а смущает ли вот Министерство обороны и вот российские, у нас же все время ведется про фальсификацию истории, про Вторую мировую войну, потому что далеко не все воевали на стороне, например, антигитлеровской коалиции. И на тех же Балканах был русский корпус.
Ну, конечно. Вы понимаете, вот я, например, только что вернулась из Литвы.
Угу.
День назад, да, и специально посмотрела, что происходит с захоронениями советских воинов в Литве. Я должна сказать, что я получила огромное удовольствие от того, что я могла тихо, спокойно постоять на этих погостах, за которыми ухаживают,
так,
за которыми следят. И уж особое чувство моей гордости вызвало то, что я увидела совершенно для себя неожиданную табличку. Да? Это воинские кладбища в маленьких литовских городах. Да? Табличка «Кладбище реставрировано и поддерживается при содействии Министерства иностранных дел Российской Федерации».
Так это нормально?
Да.
Хорошо?
Да. Именно. Именно. Но это воинские захоронения. А мы с вами говорим...
У меня вот такой вопрос. Сен-Женевьев-де-Буа. Насколько я знаю, большое количество могил находится в весьма запущенном состоянии. Причем известных людей.
Это вы так? Знаете, здесь очень
просто. Последний раз я там был достаточно давно.
Угу. Но проблема существует, и проблема именно, и там и правовая.
Причем называются
проблем...
очень известные, громкие имена.
Сергей, проблем более чем достаточно, да? Откуда возникают эти проблемы? Проблемы возникают, как совершенно справедливо заметил коллега Бунтман, они возникают из правового статуса данного кладбища в данной стране и даже данной могилы. Например, в Великобритании. Да, не так давно моя коллега Наталья Масоликова обнаружила, так сказать, она приложила массу усилий, обнаружила по нашему заданию могилу заместителя председателя Государственной Думы, двоюродного брата Петра Аркадьевича Столыпина, Александра Феликсовича Мейндорфа, угу. Потратив на это почти 2 года жизни. Да. Потом, к вопросу о том, как структурирована эта деятельность, удалось донести Дому русского зарубежья, до Министерства иностранных дел, что эту могилу, за ней нужен уход, ее нужно, так сказать, восстанавливать. Министерство иностранных дел поддержало инициативу и нашло человека, который там, в Великобритании, готов был этим заниматься. Нельзя. Понимаете? По законодательству Великобритании могила и любые изменения в могильном комплексе возможны только по разрешению прямых наследников.
А если их нет?
Вот. А вот здесь уже вступают совершенно другие процедуры. Возможно, участие общественных организаций, но сначала вы должны доказать, что этих наследников нет. Понимаете? Это, конечно, не мешает ухаживать за этими могилами, это не мешает туда положить цветочки.
А что означает изменение могил Марины Юрьевны? Что означает изменение?
Вот давайте вернемся к Белграду.
Да.
Я ведь
Расскажите, как там все выглядит?
Осторожно сказала, что я не узнала кладбище. Да? До прошлого года, 2014 год, вы понимаете, что кладбище было реставрировано, точнее, 4 русских участка нового кладбища были реставрированы к столетию Великой войны, потому что именно там, на этих участках, на этом кладбище стоит тот долгое время остававшийся единственным памятник русским воинам, или, как там написано, русскому воинству Первой мировой войны.
Да.
Памятник, который был построен усилиями, конечно, наших русских эмигрантов, но одновременно при огромном содействии сербского правительства, тогда это королевство.
Королевского
правительства, которое прямо субсидировало. Да? Тем не менее, вот это новое кладбище и эти русские участки, я повторяю, да? Потому что кладбище огромное, оно существует с конца XIX века, там есть австрийское кладбище, там есть итальянское кладбище, там есть еврейское кладбище, они прекрасны, все сосуществуют, да, как модель мира вот на этом участке. И есть эти самые русские участки. До 2014 года они были в ужасающем состоянии. В ужасающем. Я по-другому не могу это назвать. Мне было страшно ходить по этим участкам, потому что ноги проваливались, вздыбленная земля. Куда ты попадешь и чем закончится?
Покосившееся, все вросшее, заросшее.
Конечно,
да?
Сломанное и так далее. Это результат, в первую очередь, того, что в значительной степени русская, или точнее российская диаспора в Сербии, она иссякла, вот эта историческая диаспора,
она иссякла. Сейчас уже не найдешь потомков.
Конечно.
Во всяком случае, не там. Они не там.
Нет, я имею в виду там, на Балканах не найдешь.
Нет, они есть, но их мало.
Единицы.
Да, совершенно верно.
Единицы.
Их надо именно найти. Мне вот повезло, я пока по этим буеракам ходила, вдруг ко мне подъехала на какой-то трабант, да, вот такая старая машина, в которой страшно...
Старый русский трабант.
Конечно, с моими габаритами даже страшно было туда залезть. А за рулем была женщина, она говорит, я смотрю по нашим участкам, какая-то женщина, она имела в виду меня, уже 3-й час ходит, что-то... А вы что здесь делаете? Понимаете? И оказывается, что это Мирочка, которая была последней старостой церковного прихода, вот как раз Иверской часовни на этом новом гробле русской церкви, где, так сказать, до недавнего времени еще велись службы. Но кладбище было в ужасном состоянии. Мы, конечно, с ней подружились, вы понимаете. Но кладбище было в ужасном состоянии.
То есть просто разрушено.
Вот оно было в таком, в каком оно дошло до наших дней.
И что, его по чертежам восстановили? Потому что в Дайляне просто все заново сделали.
А вот для... Вот. Понимаете? Вот, совершенно верно, Сергей. Вот к этому трагическому моменту мы и подходим. А? Значит, что стало с кладбищем, вы легко увидите. Если пойдете в интернет, на фонд найдете фонд сенатора Лисицына, который занимался реставрацией этого кладбища. У меня нет ни малейших сомнений, что они делали это из самых лучших побуждений, хотя и по правительственному решению с выделением, так сказать, средств.
Ну, понятно,
с очень серьезной правовой основой скупщина Белграда приняла специальное постановление о юридическом статусе этих русских участков, как об особом комплексе, да, как об отдельном некрополе, о праве России на этот и так далее, на этот некрополь. Проблема только в одном, что люди, которым поручена эта реставрация была, они не профессионалы. Они не понимали, с чем они имеют дело. Поэтому сразу последствия простые. Да? В состав так называемого большого русского участка, который находится на новом кладбище, входит, значит, 4 участка небольших, 80-90, и памятник воинству Первой мировой войны, а также две могилы. Родзянко и генерала Алексеева. Но мне хочется сказать, а где же все остальные русские захоронения, которые разбросаны по этому кладбищу, которые... Вот эти 4 участка...
Ими не занимаются.
Конечно. Понятно. Да, я думаю, что они просто об этом не знают.
Да, а спросить?
Ну, вот, понимаете? Вот наш Мария разговор, это повод напомнить.
А спросить? А спросить? Вот вообще, я напоминаю, что у нас с Мариной Юрьевной Сорокиной в гостях, историк, мы говорим о посмертной судьбе русской эмиграции. Ну вот,
Мария Юрьевна, вы бы написали об этом.
Ну, а я все время об этом говорю. Я веду в рамках
я
дома...
Я бы вас поддержал по мере возможности.
Вы знаете, я веду в рамках Дома русского зарубежья, к сожалению, единственный в России семинар, историко-просветительский, как я его называю, российский зарубежный некрополь, наследие, которое мы не должны потерять. И вот последнее как раз заседание было посвящено состоянию белградского некрополя и тому, что с ним происходит. Я считаю, что это очень серьезная проблема.
Это серьезно. Ну вот Дмитрий нам пишет, в Сен-Женевье все в порядке, работаю гидом, бываю там каждую неделю.
Подтверждаю, безусловно. В целом, ну, понимаете, Сен-Женевье – это самое известное русское кладбище вообще на планете. К нему прикованы взоры всех президентов, всех послов и прочее, прочее. Поэтому там есть проблемы, но они мелкие по сравнению с тем, что происходит во всех других местах.
Вот смотрите, еще у меня вопрос такой. Есть чудесное место, недавно мы в другой передаче о нем говорили. Есть место в Берлине, есть Тегель, есть чудесные... великолепная небольшая церковь, и очередной, 125-й раз скажу спасибо Диме Погоржельскому, что он мне показал это место, что он меня там провел и дал подробное описание, старое описание этого кладбища. Там Владимир Дмитриевич Набоков, там много-много.
Там много.
Есть там много-много. А в каком оно состоянии? Мне показалось, что оно в отличном было состоянии.
Оно не просто в отличном состоянии, да? Это одно из немногих русских кладбищ, который имеет великолепный интернет-сайт с базой данных по этому кладбищу. И вот это самая главная проблема, о которой бы я вот здесь хотела сказать и как бы поделиться своими коротко размышлениями. Да? Значит, вот эти кладбища...
Оцифровка могил?
Нет. Понимаете, вот когда мы говорим, что политика памяти, да, и любое кладбище, это ведь, извините, институт памяти.
Абсолютно.
Да? И дальше возникает вопрос. Вот создается такой как бы символ нового отношения российского государства к такому формату памяти, да, и этим символом является новое кладбище в Белграде. Значит, проводится тотальная реконструкция, все старое убирается. И так же, как здесь, у нас в Москве не так давно, да, покосившиеся особняки сносились, а на их месте строились муляжи, фактически.
Зато красиво, да.
Да. То же самое произошло в Белграде. Но есть другая сторона этого дела. А что такое вот эта память? Это камни или люди? Так вот, самое неприятное, что вместе с реставрацией кладбища не было издано и до сих пор нет никакого каталога или хотя бы перечня тех захоронений, которые есть хотя бы на этих участках.
Ну, то есть, можно предположить, что вот выделение тех, кто знаем, и, ну, скажем так, не краткий курс, а что должен знать средний российский чиновник о русской истории. Вот по этому курсу мы выделяем, оставляем, я не знаю, бетон, гранит, мрамор делаем, медяшку драем. А остальное остается у нас за кадром совершенно. Вот остаются и люди, которые здесь были, неизбежно занимают участки. Я хорошо знаком с кладбищами, и неизбежно рядом при любой реконструкции грандиозной то, что рядом, пропадает. И именно люди, и именно история захоронений, именно люди, которые там есть.
Вы знаете, я добавлю, может быть, так сказать, соли в этот разговор. Я сама-то специалист все-таки по истории науки, и многие годы, собирая сведения, так сказать, о своих героях, мне всегда не хватало вот этой вот даточки смерти, кончин. Мне всегда хотелось... Собственно, это и привело меня на кладбище когда-то в первый раз. Я не буду здесь говорить о том, что вообще это совершенно особое место, оно не всех принимает. И там происходит определенный, так сказать, диалог, да, и происходят определенные размышления и связи.
Да.
Но вот что интересно. Значит, занимаясь все-таки сначала узким спектром захоронений, связанных как раз с историей науки, с теми нашими выдающимися и не очень выдающимися соотечественниками, которые работали как раз в этой сфере, я поняла, что в какой-то момент, что нужно тот материал, который накоплен, сделать общедоступным.
Марина Юрьевна, мы здесь остановимся, потому что у нас грядут новости, и через 5 минут мы продолжим. Я напоминаю, что Марина Сорокина у нас в гостях, и мы ждем и вашего участия, еще более активного, чем сейчас, в нашем разговоре, +7 985 970 45 45. Новости, реклама и продолжаем.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем. Мы продолжаем с того места, где остановились, об очень важной вещи. О том, как нам нужно узнавать все-таки. И нужно знать, чтобы было нам ясно, где, кто. Вот, знаете, у меня вот я вам скажу, может быть, это маниакально какой-нибудь психоз, но я. Вот вы говорите, что, я напоминаю, Марина Юрьевна Сорокина у нас в гостях, у нас с Сергеем Шаргуновым. Ну, вот я сейчас очень много своей семьей занимаюсь, и пока я скобку не закрою точно, а у меня сложно, и у многих, и вообще у нас, у кого там, у кого легко, у нас в стране называется, пока скобку не закрою, пока место не поставлю, я не знаю, я не успокаиваюсь.
И, конечно, не вы один.
Естественно, да.
Вот простой пример, который очень четко демонстрирует, насколько востребована во всем мире информация о своей семейной истории, в том числе и в своей эмигрантской части.
А знаете, почему это можно обозначить как востребовано? Потому что, дорогие товарищи, предупреждаю тех, кто не знает, миллион жульнических ресурсов, которые предлагают тебе за деньги узнать все о родственниках.
Вот я тебе хочу сказать здесь,
это что... Это показатель того, что это всем нужно.
Был такой журналист Николай Русанов, который потом уехал во Францию, мой предок. Я только вот на днях должен получить второй том его воспоминаний. Все это время вот...
Счастливый ты парень, по-моему,
вот иллюстрация.
Да, пожалуйста, Марина Юрьевна.
Так вот, продолжим эту мысль. А где же, собственно говоря, взять эту нормальную, позитивную, желательно проверенную информацию?
Да.
Конечно, век интернета смешно было бы забыть о его возможностях. Вот у меня, например, есть небольшой сайт, который называется «Некрополь российского научного зарубежья». Ну, это мое хобби, не более того. Угу. Да? Маленький сайт, который находится в домене .ру. Его посещают визитеры из 119 стран. Угу. Я когда начинала это дело, я это не могла представить. Вот идя сегодня к вам на эфир, я посмотрела, кто ко мне вчера пришел. 119-я страна. Ботсвана. Да. А позавчера 118-я была Гана. Это ведь что означает? Это означает, что это наши соотечественники, которые живут в этих странах, они ищут связи, контакты, информацию, они ищут свою историю. Мы очень много говорим о российской диаспоре. Мы очень много говорим, простите, глубоко уважаемый Сергей Шаргунов, о роли русского языка в построении единого историко-культурного пространства всего российского общества.
Ну, конечно, язык – это главное.
Это очень важно. Но с моей точки зрения это не главное. Главное – это общая историческая память.
Да. И вот она не может быть бессловесной.
Разумеется.
Естественно, хорошо, но на самом деле, если я прочту на каком-нибудь дивном языке, я тоже за русский язык, и я считаю, что вот скопировать вот то, что французы говорят, сияние франкофонии, я, честно говоря, я могу протестировать. В 91-м году я говорю, что это у нас единственный выход сохранить. Говорил, единственный выход – это сияние действительно русского языка и владение им. Как прекрасным и так далее. Но
на любом языке я читаю. Конечно, понятно.
Но на любом языке я читаю. Вот когда...
Я вам скажу больше. Мы последнее время в Доме русского зарубежья много занимаемся нашими соотечественниками, которые жили и живут в странах Латинской Америки.
Да. О, да.
Мы Антипов 2F, Гаврилов 2F из той самой Новгородской губернии. Угу. В которой, собственно говоря, да, и родовое имение Рахманинова, они не знают русского языка. Те, которые живут сегодня, и которых мы благодаря конференциям иногда привозим сюда, в Москву. Они не знают русского языка, но они считают себя русскими. Они передают, вот как семья Гавриловых-Пилкиных, знаменитые в дореволюционные и в первые послереволюционные годы военно-морская династия адмиралов-Пилкиных, да, полных кавалеров и так далее. Так вот, их внуки сегодня, они не говорят по-русски. Но они внутри своей семьи передают даже родовые русские имена. Понимаете? Вот сегодня
видите,
правнук...
уже язык.
Правильно, правильно. Это такое, это про... Да. А вот, ты знаешь, это...
Ваня, Маша, Петя тоже язык.
Да,
русский.
Это
правда.
Нижний
кто
уровень...
Кто же будет оспаривать?
Нижний
да.
уровень, глубинный да. уровень языка.
Кот.
Конечно,
кот.
Это
и
передается...
И все-таки общая историческая
память. Ну, так все-таки, где же нам взять... Вот как нам сделать, что я не говорю не тем же, что мы будем, например, знаменитых опять из краткого курса для чиновников русской истории, будем просить ругаться, клеветать и перетаскивать прах для того, чтобы он у нас где-то здесь был.
Значит, нужно понять.
Давайте, кстати, да. Вот вопрос по поводу перезахоронений, потому что мы знаем там известные случаи, когда все это происходило, что называется, полюбовно с роднёй. Там и Деникин,
да,
Ильин.
Да, Ильин, конечно.
Ну, 84-й год Шаляпин.
Да. Да. Можно назвать, например, известного кубанского писателя, общественного деятеля Щербину.
Или Иван Григорович.
Которого с Ольшанского клана
адмирал, которого перевезли
в Краснодар.
Например, казачий поэт Николай Туроверов. Не удалось договориться ни с родственниками, ни с кем. И до сих пор идет битва внутри родни. Потому что племянники говорят, давайте перевезем там, а другие наследники препятствуют.
Но это, мне кажется, не такое не главное. Это
а что
очень
что
яркое,
главное?
Это
да.
не главное.
Ну, смотрите, у Рахманинова, насколько я знаю, сейчас в этой самой Новгородской области восстанавливают... хозяйка. Усадьбу, где он родился, и так далее. Там будет музей.
Опять же, если вы посмотрите, извините, что я вас так перебиваю, но если вы посмотрите интернет, вы увидите, да, что еще два года тому назад местная общественность новгородская писала письма президенту и, так сказать, в правительство по поводу того, что та территория, где находится родовое имение Рахманинова, да, Онега вот это, находится прямо рядом с скоростной трассой Москва-Санкт-Петербург и в 500 метрах, понимаете? И если проект будет реализован этой трассы так, как он задумывался, он фактически уничтожит эту усадьбу. Это с одной стороны. С другой стороны, надо, наконец, нам всем понять, что то, что мы называем историей миграции, это ведь история движения в разных направлениях.
Конечно.
И вот это самое важное. Дальше, если мы переносим прах, да, какой смысл мы в это вкладываем? Ну, помимо пиар-акции. Нет, какой здесь смысл?
Очень многое зависит от воли.
Сейчас
самого.
Мы узнаем. Знаете, кто к нам сейчас присоединится по телефону? Знаете? Нет, не тот. Константин Косачев. Сейчас Константин Косачев есть у нас. Алло, Константин.
Да.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Присоединяйтесь к разговору, у вас есть что сказать. Обязательно.
Ну, я могу уже говорить?
Да, конечно, в эфире вы, Константин.
Спасибо. Вы знаете, я хотел бы вернуться к первой части вашего разговора, когда вы обсуждали русский некрополь в Белграде.
А.
Это возможно?
Конечно, естественно.
Да-да-да,
естественно.
Пожалуйста.
Я думаю, что слушатели не забыли, мы не так давно говорили о его реконструкции. Да. Так.
Да, и признаюсь, что позвонил вам, потому что с большой обидой и разочарованием выслушал версию Марины Юрьевны по поводу этого некрополя, а я к этому имел самое непосредственное отношение, как в недавнем прошлом руководитель Федерального агентства Россотрудничества. Это мы на самом деле восстанавливали этот некрополь, а не фонд Лисицына, он лишь инициировал эту работу. Я хотел бы пояснить, как на самом деле все выглядит.
Хорошо.
На самом деле, до 2010 года государство российское к работе по восстановлению захоронений мемориальных за рубежом вообще не имело никакого отношения. Эта работа не была в принципе организована. В 2010 году появилось решение правительства, которое эту работу поручило Федеральному агентству Россотрудничества.
Так.
Но при этом никаких денег на это выделено не было из бюджета и не выделяется до сих пор. Россотрудничеству было разрешено тратить на эту работу внебюджетные доходы. Они существуют за счет курсов русского языка и некоторых других разрешенных видов деятельности. Так вот, в 2010, 2011, 2012 году работа велась по отдельным захоронениям по всему миру. Восстанавливалось 10, 15, иногда 20 захоронений наиболее именитых наших соотечественников по согласованию с Министерством культуры. И когда меня назначили на должность руководителя Россотрудничества в 2012 году, я стал этим непосредственно заниматься, признаюсь, что как-то у меня сразу на душе стало неспокойно, потому что выяснилось, что вот мы восстанавливаем могилу какого-то нашего именитого соотечественника, а люди, лежащие рядом, тоже наши соотечественники, как-то оказываются без внимания государства. Но это несправедливо, это, если хотите, не по-христиански. И мы решили найти некрополь, централизованное захоронение наших соотечественников за рубежом, и восстановить его полностью, вне зависимости от того, кто там находится, именитые, неименитые, заслуженные, незаслуженные. Мне кажется, это гораздо, ну, более
конечно
по-человечески, если хотите.
В принципе,
и мы,
конечно,
и мы нашли первый и до сих пор единственный такой объект, это действительно русский некрополь в Белграде, который впервые в истории современной России восстановило государство российское в виде Федерального агентства Россотрудничества и в виде общественной инициативы, потому что мы сразу сказали, что финансирование этих работ будет в формате 50 на 50. 50% деньги из бюджета Россотрудничества, 50% добровольные пожертвования.
Ну, понятно. А вот по сути бюджет... то, что говорила вот Марина Юрьевна, что здесь, что здесь не так?
Так вот теперь я спорю. Вы знаете, мы вели эту работу на основе очень тщательных разработок того, кто там похоронен. Устанавливалась судьба каждого захоронения, тех, кто там лежит, поименно. И более того, по итогам этой работы, естественно, там не утрачено ни одной могилы, наоборот, многие из них вновь восстановлены, на надгробиях появились имена, которые до этого были утеряны. А я вам напомню, что законодательство Сербии, оно предполагает взимание платы арендной за могилы, и когда не остается родственников, эти могилы просто могут идти под нож, там идут до захоронения, и могилы утрачиваются. Мы на самом последнем моменте поймали, что называется, эту ситуацию. Так вот, по итогам всей этой работы и на русском языке, и, что, на мой взгляд, не менее важно, на сербском языке, изданы книги, которые называются «Русский некрополь в Белграде». Я сейчас не вспомню, там 150, может быть, 200 страниц с подробнейшим изложением, с фотографиями, со всеми данными по всем, кто там захоронен. Кстати, Родзянко, Марина Юрьевна неправильно сказала, что он находится в пределах русского некрополя, он на этом кладбище, но он за пределами тех четырех участков, которые мы восстанавливали. Так вот, все материалы изданы. Мы совершенно точно занимались не только надгробьями, гранитами и камнями, мы занимались человеческими судьбами. Это было сделано впервые. И мы гордимся той работой, которую мы сделали.
Хорошо, а книги существуют в бумажном виде или электронно можно найти к описанию?
Наверное, где-то они есть в электронном, в бумажном они есть у меня в достаточном количестве. Я завтра же отправлю обязательно в редакцию «Эхо Москвы» и в фонд, который представляет Марина Юрьевна. Я надеюсь, после этого справедливость будет восстановлена.
Кстати, спасибо, спасибо, что позвонили. Это интересно.
Вкладывали всю вашу душу.
Понимаю. Спасибо большое. Я вот неожиданно я разжился очень ценным документом. Да, Марина Юрьевна, пожалуйста.
Ну, может быть, два слова я все-таки
Да, пожалуйста, конечно. Константин, вы с нами здесь, да?
Да, конечно.
Да, такой клинч сейчас будет.
Так, нет, так это хорошо. Пожалуйста, Марина Ивановна.
Ну, это, во-первых, хочется поблагодарить «Эхо Москвы» за то, что вот такой клинч возникает. Да, это замечательно. На самом деле это не клинч, конечно.
Нет, это...
Работа проделана большая. Это вещь совершенно очевидная. Книги выпущены. Это тоже правда. Я, естественно, со всеми этими альбомами знакома. Но это как раз то, о чем я говорила. Затрачено много сил, затрачено много сердца, затрачено много желания. Но поскольку совершенно недостаточно были привлечены специалисты, которые бы знали и состояние диаспоры, и кто эти люди, именно поэтому те книги альбомного формата, которые выпущены, они содержат информацию только о самых известных русских эмигрантах, которые похоронены на этом кладбище. К сожалению, там нет полного, хотя бы просто не аннотировано перечни всех захоронений. Этого просто нет до сих пор. Конечно, это следующий шаг.
Я думаю, что даже если это так, то все равно следующий шаг. И что я понимаю, что абсолютное вот боление душой, которое... Константин, вы нас слышите? Я впрямую говорю, вот это боление душой,
оно абсолютно... Да, я вас слушаю.
Да, абсолютное боление душой. И я бы сейчас, потому что я бы хотел вот здесь просто зафиксироваться, потому что мы услышали. И, Константин Косачев, сейчас, Марина Юрьевна, скажите, потому что нам нужно подводить итоги. Мы здесь зафиксируемся, ситуацию не оставим, потому что...
Сергей Александрович...
Мне нравятся люди, которые болеют за все и так.
Коллеги...
А можно мне еще раз слово?
Да, конечно. Давайте, по две фразы. По две фразы.
Не каждый день удается поговорить по телефону с господином Косачевым. Уважаемый господин Косачев.
И я всегда в контакте с вашим уважаемым фондом и с его руководителем. Ему привет. Но вы знаете, что я вам скажу? Мы провели всю эту работу на основании десятилетних исследований, которые вело подворье Русской Православной Церкви в Белграде, которая является формальным, извините меня за это слово, хозяином этого некрополя. Отец Виталий, который сейчас там служит, является священником этого кладбища в третьем поколении. Подчеркну, в третьем поколении его отец и дед служили на этом же кладбище. Они наизусть знают каждое надгробие и судьбу каждого человека, который там похоронен. И мы эту работу вели в теснейшем взаимодействии с подворьем и в целом с Русской Православной Церковью.
Понятно. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое, Константин Косачев. Сейчас у нас.
Хорошо, что такой диалог состоялся.
Я хотел бы сделать...
Но в любом случае, если будут, значит, конечно, обнаружены другие имена, если есть другая информация, только надо же дополнять.
Думаю, значит, здесь нужно две вещи четко зафиксировать, и я хотела бы, хотя бы не в таком активном режиме, но тем не менее, чтобы господин Косачев их услышал. Это предложение. В продолжение того, о чем мы говорили. Конечно, нужно создание в России таких фондов, которые существуют в Германии, в Австрии, в Великобритании, во всех странах, и которые занимаются специально захоронениями соотечественников. Это одна идея, да? Это может быть фонд «Историческая память», это может быть фонд «Российский зарубежный некрополь», все что угодно, который бы действительно объединял специалистов и любых общественников, которые занимались бы этой тематикой. И вторая вещь. Конечно, совершенно необходима общенациональная база данных по этим захоронениям. Да. Мы, и я в частности, мы готовы, поскольку мы имеем...
Должен быть опыт, один централизованный сайт, собственно, об этом говорилось.
По крайней мере.
Может быть,
точно так же, как по Великой Отечественной войне, да, ОБД-мемориал. Или тот же...
Который соединяет, конечно, здесь, да, все. Да, захоронение, да, с водками, с наградами.
Совершенно
со
верно.
Но я хочу сказать, что сейчас, вы знаете, я очень хочу, чтобы побольше было таких вот дискуссий. Вот, что я не скажу хорошего с отличным, но дело в том, что дискуссия между людьми, которые болеют за это. Болеет. Я абсолютно уверен, и я так знаю достаточно Константина Косачева, я думаю, что вот в этом отношении он абсолютно искренний, абсолютно энтузиастический человек. И это замечательно, мне очень хочется, чтобы вот и споры были, но из них бы рождалось вот именно то, о чем мы говорим. Это что у вас?
Да, ну, конечно, рояль в кустах ровно на 10 секунд.
Мы выкатываем рояль только без Рахманина.
Последний том ежегодника «Дома русского зарубежья», где находится, в котором находится большой раздел, посвященный Рахманинову. И специальная статья одного из лучших наших музыковедов, историков музыки Светланы Зверевой о кончине Сергея Рахманинова и обо всех событиях с этим связанных.
Я думаю, что здесь вывод можно нам сделать, в общем-то, такой человеческий. Вы знаете, меня, ну что, вот было бы у нас все замечательно, и было бы у нас ничего бы не оставалось делать, кроме того, чтобы сейчас в долгую, совершенно умозрительную тяжбу по непонятной причине, может быть, это связано с какой-то политикой и представлением о мире, которое сейчас царствует в кругах там министерских. Но вот то, что сейчас, о чем говорили вы, и про Белград со всеми, то, что говорил Константин Косачев, и вот та подоснова, которую он здесь говорил, что нехорошо, когда одни знамениты. Нехорошо. Правильно, нехорошо. И поэтому то, что говорил господин Мединский, вот потому вдруг мы занялись Рахманиным. Там и год нам подходит, и так вот интересно. Вот давайте сейчас еще, как вот подходит юбилей, давайте мы проведем акцию.
Надеюсь, что как-нибудь нам позвонит Владимир Ростиславович в эфир и тоже выскажется. Вот прежде чем мы будем сразу подводить партийные итоги. Да?
Это мечта. А я готова принять удар на себя.
Это мечта. Да, я тоже не откажусь. Я тоже не откажусь.
Надо обсуждать.
Ни от какого удара я не откажусь. А вот мечта Сережи Шаргунова, который вот каждую передачу говорит, вот позвонит нам Владимир Ростиславович, вот узнает государь о нашей дружбе. Вот. И все. Вот я что, понимаете, в чем дело? Вот когда мы знаем, Первая война, Великая война, существует очень много всего. Когда мы поставили памятник на Поклонной, если убрать одну часть и оставить другую, было бы все отлично, но дело не в этом. Есть захоронение Восточной Пруссии в Калининградской области, которые годами поддерживались даже в самые мрачные времена, самых мрачных идеологий. И это все в чудовищном состоянии. Когда в наших Вторая мировая война, Великая Отечественная, в которой мы так вот почитаем, единственная скрепа, единственная опора, миллионами не выяснен, не похоронен.
А вы еще добавьте ближнее зарубежье, и русские православное кладбище, например, в Узбекистане?
Да, вот то ближнее зарубежье, вот то зарубежье. Это вам не...
Это не вам не Сен-Женевьев-де-Буа.
Да. Да. Кстати, дочь Есенина же похоронена в Узбекистане.
Ну вот, понимаете, вот здесь мы должны быть, если мы решили последнее, а когда у нас будет легко на сердце, когда у нас будет, вот мы успокоимся, и мы сможем сказать, все, ребята, все, мы все выяснили, все, ну до...
Ну все имеет значение. Вас послушать, так и Шаляпина надо было перезахоронить.
Нет,
пока не найдем последнего солдата,
да,
Великой Отечественной.
Нет, дорогой Сережа, когда это происходит естественно,
важно.
Естественным путем, и когда у нас существует... Есть с Деникиным, когда у нас существует, там и Марина Грей тогда была жива, и когда были все люди, и когда это идет навстречу, а когда
есть воля, тут нечего.
А когда называется это все...
Или там Михаил Казаков говорит, я хочу, чтобы меня захоронили в России.
Ну, правильно. Когда... А тут давайте сейчас для увеселения побьемся в стенку. Вот зачем это нужно? Вот нечего делать. Ну, вот
лучше бы в Новгородской губернии, вот там, в родовом имени, устроить какой-то большой музыкальный фестиваль.
Как раз сюда подводил к этому.
Да,
конечно.
И в любом случае хотелось бы, чтобы там восстановили нормально, место, где он жил, чтобы там был хороший музей.
Вот вы понимаете, когда 20 лет назад...
Фестиваль поддержки молодых, талантливых.
Там произошло. Меня возмущало...
Чтобы к нам приезжали, а не мы своих великих соотечественников увозили. Или из мира.
Вот именно.
Понимаете?
Что?
А чтобы из России шел этот цикл.
Спасибо большое. У нас здесь была в гостях Марина Юрьевна Сорокина, Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман, и по телефону Константин Косачев. Посмертная судьба русской эмиграции. Спасибо всем.
Дилетанты.